Говорит Радио Свободы. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Сегодня Калининградский час. В первой части программы рубрика «Художник за работой» Сергей Михайлов, поэт, переводчик, журналист, житель Калининграда. Книга стихов «Рыба говорит» посвящена памяти отца.
Через века наши потомки окажутся в трудном положении. У них не будет ни одного свидетельства того, как обнимались их предки. Что мы иногда это делали, они будут знать. И в целом, как это нам удавалось, тоже. Но вот как именно, в частности, как это было с каждым из нас, до них дойдут такие обширные массивы информации, что там легко уместятся практически все наши жизни. И в целом мы сами. Имена, черты, характеристики, даты, медицинские карты, биометрические данные и много прочего. Не будет сведений об одном. Как именно кто обнимался? Что при этом испытывали участники ЦИ объятий? Какой частоты у кого из них, нас, был пульс, как бились наши сердца, величину угла распахнутых рук, силу их сжатия, количество похлопываний, диапазон поглаживания, длительность каждого из объятий, мы не описали, не передали, не сохранили. А без этих частностей целого не получится. И наши потомки будут расстроены. Они будут в тупике. Почему? Дело в том, что через века человечество наших потомков будет стоять на самом пороге невозможно прекрасного завтра. И для последнего шага туда им не хватит лишь одного – наших объятий.
Это все смерть. Только смерть.
Но это еще и какое-то пространство смерти. Чудится или видится, или обнаруживается определенное пространство. Я всегда вижу много горизонта. Этот человек куда-то идет, даже если он, кажется, находится в покое и видит какую-то картинку. Он то за Вислу идет, то он идет в поход по берегу моря.
Ну правильно, так это же движение и есть жизнь. То есть на самом деле, если ты поставил себе окончательной точкой смерть, собственно, не я поставил, она поставлена, то вот это вот движение, это есть некая жизнь, но она все равно туда. Это движение все равно находит в себе приметы конечной точки. По сути, каждый шаг, который ты делаешь в этой жизни, ты делаешь с учетом того, что ты уйдешь туда.
Насколько для тебя важны балтийские пейзажи, которые ты наблюдаешь уже не первое десятилетие, как я понимаю.
Конечно, я их вижу давно, и они мне очень нравятся, они мне кажутся родными. Я думаю, что именно в этом месте я обрел такую родину, которая совпадает со мной, или я с ней совпадаю, поскольку я родился в других местах, и оттуда сохранились другие воспоминания, но то, что происходит здесь, вокруг меня, вот в таком уже сознательном возрасте, да, это все мне нравится своей, ну, может быть, серостью, в хорошем смысле серостью, таким спокойствием, успокоением, которое, может быть, и связано отчасти с идеей смерти. Это примирение с тем, что вообще происходит в жизни. И здесь, мне кажется, вот именно в этом пейзаже я как будто уже включен в эти сени, в это предвестие, в то, что делает тебя самим собой, может быть.
А ты никогда не был увлечен такой известной мне здесь мужской игрой, как восстановление прошлого, игры в рыцарей, немецкая романтика этого места и так далее?
Это, мне кажется, интересно, конечно, но как развлечение. Здесь территория сама позволяет многое себе придумать, но я придумываю себе другое. На этой территории очень многие страдали, в силу разных причин. Собственно, ну, любая территория полна страданий. Но здесь они такие, которыми очень хочется заниматься. Здесь многое утаено, да, замолчено. И я даже не ставлю себе задачу воскресить вот это вот все. Просто это само собой как-то проговаривается. Потому что, ну, кто я здесь? Я приехал сюда. Я не родной для этой земли, но вот найти способность сделать эту жизнь, эту местность родной, чтобы найти какой-то ключ, чтобы твоя жизнь здесь воплотилась, это мне нравится, вот над этим вот думать. Я здесь такой же, как кто бы то ни было, живший передо мной и, может быть, после меня, конечно. Рыба говорит голосом отца, я холодным ртом хватанул живца. Но пусти меня мимо всех обид, я твоим стыдом, как слюдой облит, памяти моей умут не горит. На глуби тверда, мать сыра вода, не твоя беда, не смотри сюда. На прокорм твоих умыслов смешных я тоску свою раскрошил, как жмых. Ты среди живых, я среди своих. Брось меня, шаля, как бросал корбит, мне из тьмы отец рыбой говорит. Я уйду на дно данником блесны, кровь твою стеречь, караулить сны. Да и не отец я теперь, а сын.
Сколько лет назад ты и твоя семья сюда перебрались?
Я сюда приехал в 88 году поступать в университет. Перед этим здесь оказался мой брат старший, и потом мы сюда перевезли родителей под конец 90-х годов. И здесь вот мы все обосновались, как новые переселенцы.
Это звучит так, как будто мы возвращаемся в 45-й, 46-й.
Ну да, на самом деле так и есть. Мы сюда странным образом притянулись, но по каким-то биографическим причинам, по семейным причинам. Нам пришлось сюда перевезти из Молдавии родителей, потому что там уже как-то им плохо жилось, и мы надеялись, что здесь им будет лучше. Так и получилось, да. Отец умер, мама жива, и у нас такой семейный круг образовался уже здесь.
А давай поговорим про твое молдавское детство. Откуда ты родом? Откуда родители?
Это небольшой город, это райцентр. Он называется Чадырлунга, через дефис. Это юг Молдовы. Это вообще гагаузская часть Молдовы. Мы не гагаузы, родители мои не относятся к этому коренному населению. Они просто приехали туда, познакомились и поженились там. Я там жил до 18 лет, после чего поехал поступать.
Ты учился здесь на русской филологии, я правильно понимаю?
Да, в Калининграде.
А почему вот не Кишинев? Почему, например, не Румыния уже в те поры, а почему Калининград и филфак?
Румыния в то время была еще закрыта, это другая страна. Сейчас они как-то очень близки, а тогда нет. Это был 88 год. Перед этим, на год раньше, я пытался поступить в Киевский университет, но не прошел. Я вернулся в Чадырлунгу, меня не забрали в армию, к счастью. Через год я поехал поступать уже в Калининград, потому что здесь обосновался мой брат. Почему не в Кишинев? Дело в том, что это как раз было обострение национальных настроений. Ну, мне не хотелось просто в Кишинев. С одной стороны, потому что я так считал, что не пройду. Брали своих уже в то время, как мне казалось. Во-вторых, там была несчастливая любовь. Мне очень хотелось куда-то в мир, потому что там, казалось, провинция, да, такой медвежий угол. Хотелось чего-то широкого, большого.
А мне, наоборот, казалось, что твоя молдавская юность ранняя – это что-то очень веселое. Но мы же всегда представляем что-то такое. Солнце, виноград, вино, веселье.
Да,
и
это прекрасно.
Все
там,
это
было очень, там было очень много прекрасного, да. Но детство – это не страна, это не местность, это все-таки семья. Возможно, мне хотелось просто уйти вот от этого, от того, что заключало в себе, собственно, детство. Хотелось оттуда вырваться. Во-первых, это местность, которая, ну, ничем меня не привлекала. Это я теперь могу вспоминать и тосковать по тому месту. А тогда, ну, там нечего было делать. И в Молдавии мне не хотелось оставаться. Я не знал, что бы я в ней делал. На русской филологии в Молдавии.
Что ты делаешь сейчас в Калининграде?
Я зарабатываю деньги в качестве пресс-секретаря завода «Янтарь». И редактором газеты я работаю, завода «Янтарь». Корпоративной газеты, малотиражки. Каждый день я хожу на работу, когда я не в отпуске. Кроме этого, живу другой жизнью.
Мы сейчас поговорим об этом. Вот меня страшно интересует судьба пресс-секретаря завода «Янтарь».
Завод «Янтарь» – это прибалтийский судостроительный. Там строят суда и корабли. Это серьезное предприятие, градообразующее в каком-то смысле. Газета называется «Вперед» с восклицательным знаком. Завод давно существует, газета давно существует. Я просто ее в 2008 году возобновил. Опять же, люди пишут. Мы их публикуем, какие-то воспоминания о том, как кто-то куда-то там на судах ходил, работал на заводе много лет назад. То есть такая открытая площадка для того, чтобы высказывались все. Мы публикуем такие вот воспоминания. Была такая история, был такой лебедь, который вспоминал о том, как они жили в Калининградской области, начиная там с 60-х годов. В этом отражается жизнь этого места. Он сам писал, и ему об этом рассказывала супруга, которая умерла. После этого он начал записывать по памяти все ее истории. И после того, как это было опубликовано в нашей газете, даже вышла книжка в Калининграде, частная история, как будто семейная история.
Вавилон, Москва. Художник за работой. Сергей Михайлов, поэт, житель Калининграда.
Поллитровка из морозилки отливала увислая вода. Два мазурика русских морзилки по мосту шли отсюда туда. Градус был невысок, но надежен. И снаружи не ниже нуля, а шаг их был ненадежен, но все же неразлучно велись кренделя. С каждым шагом горшей Варшава цепенела в предчувствии их пролетарского дробного шага и грядущих заслуг боевых. Два мазурика минули Вислу, укрепились на береге том чебурашку трофейного виски в два горла убирая глотком и пошли, ни за что умирая по чужой незалежной земле, страшные, как чума моровая, как звезда на далеком Кремле. И в порыве отложенной мести, вспыхнув ясно-вельможным костром, встало краковское предместье перед ними железным Христом. Только он высоко, эти ниже, шли, уже обнимая дома, и нахмуренные карнизы наблюдали за ними двумя. Дальше видели их на холодной, вспоминальной бутылкой холодной, подпирая один одного завывавших «Варшаво! Варшаво!», будто в ночь после казни Варавва звал спасителя своего. В этом вое до сих глаголят те, кто слышал его тогда, было меньше всего алкоголя, много скорби, тьма, стыда. Так была и судьба испита, словно вислинская вода. И под утро Речь Посполитая отпустила их навсегда.
Говорят, что ты страшно дисциплинированный редактор. Поэт каждый день ходит на работу.
Наоборот, работник иногда пишет стихи.
А как они друг с другом сочетаются? Как они чувствуют?
Очень легко. Никакого конфликта в этом, потому что, увы, мы должны как-то жить, на что-то существовать. Я работаю, я зарабатываю деньги, но, тем не менее, у меня в голове крутятся разные мысли, и я что-то могу, к счастью, писать. Поэтому иногда это пишется даже там, на рабочем месте, иногда нет. Я не вижу в этом проблемы. А как иначе? Я не вижу другого варианта.
А это один и тот же человек? Муж, отец и сын, и работник, и поэт – это один и тот же человек?
Ну, конечно. Ну, я же один. Это, мне кажется, все подпитывает друг друга. Там я присутствую, извините, пожалуйста, как человек, пишущий стихи, и оттуда приходит что-то для того, кто пишет стихи, безусловно. Это же жизнь, нормально.
Сережа, мне кажется, твой поэтический мир, он очень мужской. Почему о работе так много спрашиваю? Угу. Потому что работа – это вообще-то мужское занятие. Это очень видно. Этот человек – путешественник, этот человек – друг. Очень как мужчина себя в этой жизни ощущает.
Это беда, потому что я вынужден работать. На самом деле, были бы у меня деньги, я бы не работал. Безусловно, от меня зависят мои родные, и работать необходимо. И это, безусловно, в какой-то степени отвлекает от того, что бы я хотел делать постоянно. Но это данность. Но, увы, я не знаю, насколько это мужское. Но будь на моем месте женщина, она бы поступала точно так же. Я не вижу в этом особенного мужского.
Понимаешь, в твоих текстах очень много обращений к друзьям. И это чаще всего друзья-мужчины. Это друзья, с которыми переживается какое-то путешествие, приключение. Это может быть поездка, это может быть прогулка по Варшаве, как с Игорем Беловым. Ну, понятно, что ты описываешь совершенно реальную историю, которая с вами происходит.
Не абсолютно реальная, потому что то, что было там вот в Варшаве с Беловым, совершенно не фактично. Это некий толчок. Я с удовольствием посвящаю, даже специально нахожу способы посвятить свои стихи кому-то близкому, потому что мне это важно. Остановить вот это вот движение в никуда и оставить вот хотя бы в этом тексте того или иного человека, потому что они мне очень важны. И они важны мне стали по определению в тот момент, когда я оказался здесь. Для меня вот эта вот местность, где мы находимся сейчас, очень важна своей фактурой, своей любопытной историей, своим особенным пейзажем, своими людьми, которые мне очень важны. И вот этих людей я хочу сохранить. Каким образом? Написать что-то, посвятить им или о них написать. Да, я это очень ценю, действительно. Мне это очень важно.
Мне кажется, что еще и существует такая мифологическая мужская линия. Ну, такая символическая армия, или какая-то мистическая, можно сказать, даже армия.
Все под ружьем.
Это ощущение откуда?
Это ощущение армии. Это ощущение современности. Это ощущение бряцания оружием, которое я вынужден слышать и на которое я вынужден откликаться, потому что это жуть, я бы не хотел. Я бы хотел слышать там, я не знаю, там шелест листвы и прочее, и пение женщин, но, к сожалению, я слышу, как война идет. Ну и вижу, и ну, вижу не близко, но замечаю. И это, к сожалению, в последние годы становится очень важным. Я бы не хотел об этом писать, но, к сожалению, об этом приходится писать. Это, ты понимаешь, такая история, это ведь очень близко к такому пошлому понятию гражданского поэта, да? Это некая гражданская поэзия. К сожалению, она на поверхность всплывает. Я бы очень не хотел этого. Я не могу не писать об этом. Меня это волнует. Возможно, прежде всего, у меня нет любовной лирики, черт возьми. Я вынужден писать про то, как идет война. Ой, темна вода за окном, что несет она и о ком? Кто гуляет, кто в ней поет, кто по эту сторону пьет, кто прижат ее каблуком? Я пою и горькую пью, каблуком топчу жизнь мою. Нету моей жизни хоть плачь, сам себе я хач и палач, подышать окно отворю. А выйду я на улицу зря, за другой такой говоря, а все с той же с этой вернусь, пей меня, разлей, моя Русь, вся та грусть моя в газырях. А не стыди меня, моя мать, мне с тобой отца не видать. Что ли я не твой, не казак, положи меня в мой рюкзак, хватит спать, айда воевать. Мы с тобой по полю пойдем, горем опоем чернозем. Полегли невинные сплошь, а ты меня спасешь, унесешь, а проторчу остаток гвоздем. Ой, темна повсюду река, ночь безвидна и глубока. Где ты есть, возникни, Господь, выверни меня наиспод, а пожалей своего казака.
Ты не называешь, в общем-то, точек этой войны,
да,
но образ Родины – это образ Родины воюющей. В книге, в твоих стихах это Русь, это вечно воюющая Русь какая-то получается. Это связано вот с этим твоим чувством времени, вот с тем, что ты говоришь, я не могу по-другому писать, или Русь всегда такая была?
Я не знаю, какой она была. Может быть, и не только Русь, может быть, и любое государство. Не знаю, мне трудно отрешиться от того, что я испытываю в данный момент. Я не историк, я не политик, я не знаю всего этого. Я ощущаю то, что происходит сейчас. И сейчас происходит вот этот вот шум, который лезет мне в уши, который я вынужден как-то перерабатывать, как-то с ним, я не знаю, не мириться, но как-то что-то с ним делать, да? И я думаю, что с одной стороны это к сожалению, с другой стороны это данность, которая показывает человека как такового. Потому что так или иначе, ну что мы делаем? Мы же говорим о человеке. Ну человек такой, я не знаю, русский это человек, не русский, но я русский, я говорю о себе. Человек сейчас такой. Надеюсь, что разговор именно об этом помогает человеку в этой жизни, в этих условиях.
А можно я спрошу, убитого где-то было в одном из его текстов, а какой ты русский? Русский-русский или в тебе там есть еще какие-то крови? Ну, в общем, я шучу.
Угу.
Вот я про другое хочу спросить. Русский-молдавский, русский-калининградский, русский окраины империи, распадающийся, отчасти распавшийся. Ты это как-то чувствуешь? Или русский – это один такой паттерн? Вот эту разницу русского на окраине и, например, в Москве, ты как-то для себя определяешь, ощущаешь? Она важна для тебя?
Она важна для меня для того, чтобы размышлять об этом. Потому что мне кажется, что русский русскому, конечно, рознь. Кто я такой, я, к сожалению, толком-то и не знаю, потому что, увы, вот эта вот связь времен и поколенческая связь настолько разорвано, что я даже не знаю, какие крови во мне. Это такое мое любопытство биографическое, но оно, мне кажется, не отражается, собственно, в жизни моей. Оно отражается только как сочувствие тому, что я не знаю своего прошлого. И я вынужден находиться в том месте и в том временном отрезке, в котором я нахожусь. А я нахожусь здесь, в это время, и я ощущаю себя русским, россиянином, тем, на котором, собственно, сходится, ну, извини, некая ответственность за то, что происходит в моем государстве, так или иначе, с моим участием. А какие там крови во мне? Ну, были там какие-то фантастические истории родовые, но я не знаю.
Про твоего лирического героя я хотела спросить. Вот что это за мужик, вот который эти тексты пишет?
Ну, во-первых, он разный, потому что поэзия – это все-таки некий театр, это некое масочное действие, и оно подпитывается теми людьми и ситуациями, в которых ты, может быть, даже сам не участвуешь, но в котором ты сочувствуешь, сопереживаешь которым и людям, и ситуациям, и историям. То есть, я думаю, это просто такой отзывчивый человек. Ну, надеюсь, совестливый.
Ты говоришь о том, что тебя многое огорчает. Что с этим можно сделать? С этой войной, которая за плечами, с нашей ответственностью, с этой нашей бесконечной тревогой, я бы сказала, за то, что происходит.
В стихах это проявляется, к сожалению, раз за разом, или к счастью. Возможно, это такой способ избавления, или как еще там, покаяние. Да, повиниться, оплакать все эти жертвы. Избежны, неизбежны, но они есть. Ну, во-первых, ты сам пытаешься с этим справиться стихами. Во-вторых, ты предлагаешь некий способ справиться с этим другим. Ну, вот и все. А что еще может сделать поэзия? Больше ничего. Вызвать сопереживание сочувствия. Я не политик, я не могу пойти кого-то там поднять на какие-то действия. Я могу делать только вот персонально все, что я могу, вот на этой делянке. Калинин ад приветствует тебя широкоскулой девичьей улыбкой, что видел ты у матери над зыбкой, ей грудь ненасытимо теребя, в окне висела золотой скипкой луна, еще безмолвная и груба, тобой непросвещенная раба, монаршей ночи без того уж зыбкой к рассвету, всенародная труба, когда заныла похоронной скрипкой и заплутала в бороденке хлипкой к тебе непроходимая тропа. Калинин ад приветствует тебя промозглым парком и скамейкой липкой, оборванной, как жизнь, трамвайной ниткой, столь нищенским исходом октября, что кажется неиспросимой пыткой сияние советского рубля со дня морского. Нива мерепья, луной все так же и немой и брыдкой над сковородкой, да потешной дыбкой тебе по чину колья затупя, тебе к надгробью брошенной гвоздикой Калининград приветствует тебя.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова. Вы слушали интервью с поэтом, переводчиком и журналистом Сергеем Михайловым, жителем Калининграда, бывшим жителем Молдовы, и его стихи. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на Facebook, Telegram-канал и Instagram.